Алессандро Пиперно. Кто виноват? Перевод с итальянского Анны Ямпольской. Моим родителям. Где суд, там и неправда. Лев Толстой. Умереть, как глотнуть кофе. 1. А что же остальные? О, остальные просто украшали картинку, как кактусы в вестернах. Я же, будучи послушным зверьком, не знавшим, что помимо клетки, где он провел всю жизнь, существуют иные миры, даже не подозревал о том, что Вселенная не сводится ко мне, ему, ей и ставшим родными прутьям, из-за которых мое заключение казалось вечным, а при взгляде на открывающиеся вокруг пейзажи щемило сердце. Незыблемость этой исконной самодостаточности подорвала школа. К моему огромному удивлению, в жизни даже самых несуразных одноклассников было полным-полно дедушек, бабушек, братьев, сестер и мечтательных кузин. Тогда-то и закралось сомнение в преимуществе нашей сугубо отдельной жизни. Я стал задаваться неудобными вопросами, вроде «А куда все делись? Что же с ними приключилось?» Судя по рассказам родителей, вернее, судя по тому, что родители старались об этом не говорить, наш род вымер миллионы лет тому назад, что прежде всего объясняло, почему отец отбирал воспоминания о собственном детстве с осторожностью палеонтолога, берущего в руки доисторические ископаемые, и почему мама вела себя так, будто у нее и вовсе не было детства, прошлого, собственной истории. «Человек — общественное животное», — так говорил Аристотель. «Ipse dixit», — сам сказал, латынь, здесь и далее примечание переводчика. Наверное, он прав, но попадись ему такие родители, как мне, у него бы язык не повернулся сказать подобное. При этом, будучи человеком негибким и педантичным, он бы точно не применил слащавое определение «домашнее гнездо» к норе, где я вырос. Сколько бы я ни старался, мне вспоминается не соломенный тюфяк, на котором так сладко дремать, и не гамак, лежа в котором приятно любоваться закатом, а разобранная постель, мрачная пещера, готовая тебя поглотить. Разве не там, под одеялом, в полной темноте рождаются истории? Что же эта история, хотя она меня уже почти не касается, не станет исключением? 2. Я был еще не оперившимся птенцом, когда однажды, увидев лежащего в постели отца, со страхом подумал, он испустил дух. Эта мысль вряд ли бы посетила меня не последуя ночь, когда он решил умереть, за днем, когда он объяснил мне, что значит жить. От того утра у меня остались смутные и малоприятные воспоминания. Началось оно хуже некуда, под знаком презренного чувства, заглушить которое не способно даже самое безмятежное и полное довольство существования — чувство страха. Раз уж я разоткровенничался, честно признаюсь, согласно царящим среди детей жестоким законам, я был образцовым хлюпиком. Последние месяцы мои слабые нервы оказались игрушкой в руках мучителя, замещавшего нашего наставника. Единственное мастерство, коим овладел сей педагог, особенно если сравнивать его с любезным предшественником, это лупить шкалера по затылку костяшками пальцев, нанося прицельно точные удары, так что у того до вечера горела голова, а гордость была посрамлена до скончания дней. Некоторое время, повинуясь свойственному трусам желанию не высовываться, казалось, новый учитель охотнее карает проказников. Я обманывался, полагая, что если буду тише воды, ниже травы, бояться мне нечего. Увы, со временем я осознал, что кулак учителя карал без разбора, разве что повинуясь пи***ческой тяге к мальчишеским затылкам. Более того, выискивал новых невинных жертв, чтобы с ними расправиться. Словом, наказание было делом времени. Раньше или позже, не вернись прежний наставник, его заместитель должен был найти способ надо мной поглумиться. Я ожидал чего угодно, кроме того, что сам подарю ему удобный предлог, когда уже чувствовал себя в безопасности. Однажды в субботу, выйдя из школы и заметив мамин Рено 5 горчичного цвета, при виде которого сердце наполнилось покоем, я зачем-то решил толкнуть Диметрио Велларди. Не ожидавший подобного одноклассник упал и ободрал коленку. «Ты что, псих?» — крикнул он, привлекая всеобщее внимание. Лишь тогда я осознал, что наш педагог бесстрастно наблюдал за моей бравадой. Поскольку неблагоразумие воистину безгранично, я бросил на него взгляд, который столь злопамятный тип наверняка истолковал наихудшим образом. Я увидел, как карающая длань сжалась в кулак. По крайней мере, мне так показалось. Губы что-то прошептали, в этом сомнений не было. В глазах появилось нетерпение человека, вынужденного ждать целые выходные, чтобы добиться удовлетворения. Какая насмешка судьбы, если учесть, что прежний учитель должен был выйти во вторник, что означало закат кровавого режима и восстановление демократии и незыблемости права. С таким настроением начались самые мрачные выходные моего детства. Может показаться странным, что я так и не поведал родителям о том, какая опасность грозила их отпрыску. Но нужно учесть, что ничего не произошло, по крайней мере, пока что. Наберись я смелости и честно все расскажи, я бы все равно не привел факты, если не относить к таковым домыслы и одолевавшие меня предчувствия. С другой стороны, мои папа и мама отнюдь не были типичными тревожными родителями, стремящимися поддерживать с чадом диалог на равных. Я же был классическим хлюпиком, замкнутым и, если и не привыкшим врать, безнадежно склонным не договаривать. Словом, пребывая в отчаянии, я задумался, не пора ли покончить с глупыми недомолвками и рассказать все, как есть. Конечно, я не ожидал, что родители вмешаются. Достаточно было оставить меня дома, не навсегда, всего на денек, тот кошмарный понедельник. С утра вторника никаких пропусков, железно, никогда и ни за что. Это слишком? Видимо, да, потому что мне даже не позволили толком все объяснить. В воскресенье я провел, обдумывая полузаконные способы как-то выкрутиться. От манипуляций с градусником до настоящего бегства. Жаль, что я был не мостак на хитрости и демонстративные поступки. Не из-за несвойственного моему возрасту стремления вести себя безупречно, а из-за уверенности, которая осталась со мной на всю жизнь. Что мир использует любую удобную возможность, чтобы вывести меня на чистую воду. В общем, я бесконечно переживал эту мысль и пришел к единственному выводу. У меня не было гениального запасного плана, который спас бы от неизбежной судьбы. Воскресный вечер я провел, как осужденный на смерть проводит последние часы перед казнью, не отрывая глаз от коридора, по которому его поведут на эшафот. Лишь в понедельник утром инстинкт самосохранения проснулся, вылившись в непонятный дерзкий каприз. «Нет, в школу я не пойду сегодня, нет, ни за что!» Мама впервые столкнулась с таким потоком возражений. Будучи человеком сообразительным и рассудительным, она потребовала от меня объяснений, единственного, чего я дать не мог, выслушав которые, была готова допустить, что удовлетворит мой пока что необъяснимый каприз. Небесам известно, как я мечтал подарить ей желаемое, но некая высшая сила, скрытная и преступная, велела не раскрывать рта. С одной стороны, я не знал, с чего начать, с другой живо воображал, что ожидающее меня за злодейство наказание окажется куда суровее, чем обычно, дабы послужить мне уроком. Оставалось сдаться безо всяких условий. Я пойду в школу и понесу заслуженную кару. Чем больше я об этом раздумывал, тем больше убеждался в собственной виновности. Я уже стоял на лестничной клетке у лифта, руки и коленки тряслись, живот скрутило, когда отец решил, что пора вмешаться.
«Слушай, давай сегодня я сам», — сказал он, будто ничего не произошло.
«Ты о чем?» — с подозрением спросила она.
«Отвезу его в школу».
«Прости, но разве тебя не ждут в Чевитовеке?»
«Подождут. Это ведь не займет много времени. Мне не трудно. Заскочим в бар, он немного успокоится, мы поговорим как мужчина с мужчиной, а потом сразу в школу. Давай, так и ты успокоишься, всем станет лучше.
Я любил, когда он провожал меня в школу. Вечером добиться от него обещания сделать это было нетрудно, заставить сдержать слово утром куда труднее. Полагаю, все дело в заведенной с юности привычке сидеть допоздна и, раз уж не спишь, позволять себе выпить лишнего. Эти грешки не только приводили к тому, что ему было тяжело вставать по утрам, но и подрывали сыновье доверие. Признаюсь, я обожал кататься с ним по городу, главным образом потому, что в подобных редчайших случаях он всегда излучал беззаботность и жизнелюбие. Первым делом он вставлял в магнитофон кассету с хитами своей юности. Затем мы заглядывали в какой-нибудь живописный бар, притаившийся в переулках Трастевере, нечто среднее между кафе «Молочный» и «Булочный», символ уходящего Рима, где с рассвета выпекали такие ароматные и румяные булочки, что запах разносился по всему кварталу и за его пределами, будто намекая прохожим: «Нет ничего слаще утра». И все же, зная, сколько удовольствия меня ожидает, я был уверен, что на сей раз они не окажут обычного благотворительного воздействия, по крайней мере, не в такой степени, чтобы заставить меня выбросить из головы крутившуюся в ней мысль, которая повергала в отчаяние. Однако, вопреки обещаниям, отец не стал вести со мной задушевные беседы, устраивать музыкальные паузы и вообще как-либо утешать. Он направился прямо к цели, неумолимый, как смертный приговор, в исполнении которого собрался участвовать. Но в сотне метров от школы, на светофоре, повернулся ко мне и с серьезным видом сказал:
«Знаешь что, сегодня мне неохота работать. А тебе охота?» «Да ну, черт, ты хуже своей матери, настоящий стахановец».
На сердце было так тяжело, что я еле дышал. Конец обессилев, я почти не вслушивался в его слова, да если бы и вслушивался, вряд ли что-нибудь понял.
«Я серьезно», — продолжил он, включив первую скорость и медленно трогаясь. «Денек-то какой! Надо запретить работать такие дни».
Он остановился в проезде перед школой и заглушил мотор. В этот час, как и в наши дни, и как заведено испокон веков, целая армия шустрых сопляков и целый отряд запыхавшихся родителей, толкая, штурмовали тесные и мрачные школьные дворы. Одни кричали, другие поджимали губы, одни бежали, другие еле плелись, одни улыбались, другие кривились. Вскоре двор опустеет, повиснет тишина, но след былого хаоса будет летать в воздухе, словно бессмертный дух.
«Что скажешь?»
«Что я должен сказать?»
«Ну, не знаю. Я спросил, охота ли тебе сегодня работать?»
Как было не взглянуть на него с подозрением? Что это, шутка? Или он издевался? Меня поражало, с какой серьезностью отец требовал ответа, которого не стоило ожидать, по крайней мере, от ребенка. Все сильнее смущаясь, я медленно, но решительно помотал головой. «Что за вопросы? Если моя работа — ходить в школу, то нет, сегодня мне работать не хочется». Не дав мне времени пораскинуть мозгами, отец завел машину и, как обычно, ударив по газам, умчался, оставив мой кошмар позади. Когда получаешь неожиданную награду, о которой еще за мгновение до этого не мог и мечтать, поначалу не верится, особенно если это связано с внезапным и непонятным решением взрослого. Я еще не смел радоваться нечаянной выгоде, которая вытекала из происходившего на моих глазах чуда, словно не веря в него до конца. Поэтому прежде чем позволить себе испытать облегчение и эйфорию, я дождался, пока за окном возникнет совсем другой пейзаж. Отец заведет «Three Steps to Heaven» Эдди Кокрана и, сдержав слово, предоставит мне неопровержимое доказательство того, что я спасен.
«Не волнуйся, Ципа, я сам потолкую со старушкой. Что-нибудь придумаем».
Стояло декабрьское утро, какие бывают только в наших широтах, в нашей умеренной дольке земного шара, хотя ждущее у дверей Рождество требует, в том числе от климата, большей сдержанности, воздух по-прежнему теплый, насыщенный ароматами. Свет окутывает тебя, и кажется, будто угасающая осень, которая торопит ее мрачная сестрица зима, в последнее мгновение проявляет трогательную щедрость. Город остался позади, перед нами расстилалось извилистое, обрамленное деревьями, относительно свободное для буднего дня шоссе. Наконец вдали возникла сверкающая серебром полоска моря. Я бы покривил душой, если бы сейчас, ударившись в сентиментальные воспоминания, сказал, что мне нравилось ездить на море. Вовсе нет. В отличие от большинства сверстников, я не был создан для жизни на пляже, хотя и не желал себе в этом признаваться. От отца я унаследовал бледную кожу, от мамы — застенчивость, так что стать серфером мне не грозило. Однако тем утром появление моря, возможно, потому что казавшееся настолько далеким, оно неожиданно возникло перед моими глазами, было чрезвычайно романтичным, как и его внезапное исчезновение. Море пропало за пинетой, от итальянского пинета сосновая роща, которую мы с папой нырнули, припарковавшись в тени на проселке. Только когда мы проделали немалый путь среди деревьев, тропок и сырых кустарников, оно снова открылось перед нами во всем своем вязком бесконечном покое. Поблизости не было оборудованных пляжей, домов, ресторанчиков, никого и ничего, насколько хватало взгляда. Если бы не стоявший на рейде танкер, можно было подумать, что наше фантастическое путешествие перенесло нас не в пространстве, а бросив вызов законам времени на нетронутую доисторическую равнину. Обожавший чудовищ ледникового периода, я бы ни капли не удивился, появись из воды спинами Голодона. На самом деле, лишь спустя несколько лет я в полной мере осознал, что наше путешествие в прошлое привело меня в рай. А тогда я грелся в лучах солнца радости и веры в лучшее, осветивших в самую тяжелую минуту мрачный горизонт моего детства. Я уже смирился с мыслью, что понесу телесное наказание от руки учителя, что это часть замысла, который должен быть воплощен, обряд мужской инициации, который надо пройти как можно раньше, вроде прививки или похода к зубному. А вместо этого вот он я, целый и невредимый, в самом прекрасном, диком и удивительном месте, где я когда-либо оказывался. Когда мы уже шагали вдоль моря, так что одну ногу мочил прибой, он рассказал, что приблизительно в моем возрасте дед впервые взял его половить в этой уединенной лагуне рыбу — землероев. В иных обстоятельствах я бы наверняка удивился. Он не любил копаться в прошлом. Но теперь его сыновьи воспоминания, возможно, из-за смещения времени, действовавшего на нас как колдовство, обретали правдивость и насущность. Оказывается, мой дед был рыбаком, а не продавал машины, как мне говорили. Почему бы и нет? Достаточно было оглянуться вокруг и понять, что это не только возможно, но и весьма вероятно. Насколько я знал, ближайшей была наша машина, припаркованная на труднопроходимой просеке в нескольких километрах отсюда. Так что какие машины? Если подумать, в подобном месте, кроме рыбалки, и не могло быть иного способа честно добыть пропитание. Скажу больше. Опьяненный солоноватым запахом водорослей и зрелищем серых деревесных стволов, торчащих там и здесь среди песка, я с трудом представлял, как он, сын рыбака, ловившего землероев, мог жить так, как живет сейчас. Снимать квартиру на восточной окраине Рима, еле сводить концы с концами, работать торговым представителем фирмы по производству бытовой техники, иметь жену, которая преподает математику в хорошем лицее в центре города, и сына, труса и неумеху,